Bişkek'te saat 8. Обода Азаттык радиосу 13-чү сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңешке шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду.
Конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот.
Со бир мандаттууга добуш берип коюп, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Кол жолдо эле же болсо добуш берип чыгып кетет.
Өзбекстандан табылган мурда белгисиз динозаврга Улук Бекзавр деген ат берилди.
Жыл башында Өзбекстандын Кызыл Кум аймагында динозаврдын мурда белгисиз түрүнүн калдыктары табылган. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, эми натыйжасы менен бөлүшүп жаткан кези.
Тажикстандын тышкы иштер министри үчүнчү өлкөлөрдү Панджшерге кол салууда талиптерди колдойт деп айыптады. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар топтоо менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго дагы берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэль Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыш ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учуруу коркунучуна кептелген болчу. УНА мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлдү.
Тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак. Бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги боюнча 13 сентябрда жыйынтыгын угасыздар.
УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Өкмөттүн маалыматына караганда Санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу УНА ишканасы быйыл 21 июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражаттарын каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик эки эсе кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак деп аталган ишкана менен түзүлмөк. Президенттин келигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 сентябрда Темир Лайф деп аталган YouTube канал Садыр Жапаровдун кудасы жана жарым миллиарддык тендер аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда УНА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектей турганы жана тендер ишинде анын кызы Айгерим Тогузбаеванын фирмасы менен кызыкчылыктар конфликти бар экени айтылган. Жапаров былтыр октябрь окуяларынан кийин өзү дайындаган мамлекеттик кызматкерлер арасында эки кудасы бар экенин мойнуна алган болчу. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизмеден жапыр чыгарылган чечимдерин колдогон курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Биздин Кыргызстан партиясы шаардык кеңешке 38 аял талапкерин, Ата Журт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин тизмеден чыгарып жатканы, алардын 31 аял экени 26 августта белгилүү болгон. Аталган эки партиядан депутат болуп шайланган 6 адам мандаттан баш тартканы, алардын 5 аял экени, баары ордун тизмедеги кийинки талапкерге өткөрүп берип жатканы дагы маалымдалган. 9 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Ошто аял депутаттардын тизмеден жапыр чыгышы тууралуу чечимдерди колдогон аймактык шайлоо комиссиясын таркатып, анын ордуна анын аялдар боюнча чечимдерин жокко чыгарган болчу. Баткенде жаш активисттер бийликтен убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен деп аталган долбоордун жетекчиси Элдияр Жээналиев билдирди.
Кандайдыр бир баткенде жамсыл боло турган болсо, бийлик төрөлдөрү келип өздөрүнүн убадаларын берип, бирок ал убададан дайын жок болуп калып калат. Жалпы 3 функцияны аткарат. Биринчиси бул берилген убадаларды көзөмөлдөө, экинчиси бул альтернативдүү маалымат булагы, баткен чек ара тууралуу, үчүнчүсү бирдиктүү маалымат булагы. Мисалы, баткен боюнча чек ара боюнча ким кандай иликтөөлөрдү жасаса, алардын шилтемелери менен берилет. Андан кийин жаңылыктар чек ара боюнча кандайдыр бир окуяларды, маалыматтарды ошол жактан берип турабыз. Андан кийин убадалар жалпы ким тарабынан берилди, качанга чейин аткарылды же аткарылган жок ошол тууралуу берилет.
деп билдирди УАДА Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жыйыналиев. Сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапар учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганы көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Ачык асман алдында өткөн диний иш-чарага коронавирус пандемиясына карабастан бул жол менен 100 000 адам катышты. Венгриянын өкмөт башчысы Орбан Европага качкындарды киргизүүгө каршы чыгып, миграцияны европалык идентүүлүккө коркунуч деп көрсө, Франциск Европа өлкөлөрүн качкындарды кабыл алууга үндөп келет. Ууганстанда кыздар университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп, милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн мүчөсү Абдулбаки Хакани кече Кабулдагы маалымат жыйында билдирди. Өкмөттө билим берүү маселесине жооптуу Хакани Талибан 20 жыл мурдагы мезгилге кайтып барууну каалабасын, бирок аялдарга дресс-код милдеттүү болорун белгиледи. Ал хиджаб дегенде аялдар жүзүндө жапкан кийим кийиши керекпи деген суроону тактаган жок. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында да ачууну көздөп жатканы белгилүү болду. Быйыл түрк өкмөтү каржылаган Маариф фондунун алгачкы мектеби Бишкекте ачылды. Фонд келечекте мындай билим берүү комплекстерин Кыргызстандын облустарында да ачууну пландап жатканы, бул жол менен келерки окуу жылына карата Оштоо иштей баштары, Ага Жалабат жана Баткендин да балдары кабыл алынары белгилүү болду. Бишкекте экология көйгөйү тууралуу баяндаган мультимедиа көргөзмөсү өтүп жатат. Кешик деп аталган көргөзмөнү каалоочулар көркөм өнөр музейинен же долбоордун интернеттеги сайтынан көрө алышат. Анда климат канчалык өзгөрүп жаткандыгын чагылдырган образдар тартууланат.
Рахмат сизге. Кабарлардын толук топтомун, ободон чыккан макала баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттык орг сайтынан тааныштырсаңыздар болот. Ошол жака улам жаңыланып жайгаштырылып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 23-28 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градус, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 25-27 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек келди. Жогорку кеңешке карата шайлоодо бюллетенде партиялык тизме менен бараткан талапкерлердин номери гана көрсөтүлө турган болду. Бул жагдай шайлоочуга тандоодо татаалдык жаратары белгиленүүдө. Ал эми бир мандаттуу округдар боюнча гендердик жана этностук баланстын сакталышы коркунучка кептелди. Келерки шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу тобокелчилиги кала берүүдө. Демана Эрнист Нурматов улантат.
Парламенттик шайлоого байланыштуу жаңы эрежелер борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын атайын басма сөз жыйынында белгилүү болду. Демек, мурда кабарлангандай 90 депутаттын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Партиялар үчүн жалпы өлкө бирдиктүү округ деп эсептелет. Алар жалпы шайлоочулардын 5%дан ашыгынын добушун алышы керек. А бир мандаттуу округдарды БШК шайлоочулардын санын теңдеп бөлүп чыкты. Алардын картасы жакын арада жарыяланат. Бул округдарда жарышка түшкөндөрдүн ичинен көп добуш алганы жеңүүчү деп эсептелет. Натыйжада шайлоо күнү бир шайлоочу 2 бюллетен алат. Биринде бир мандаттуу округдан талапкерлигин койгондордун тизмеси, экинчисинде партиялардын тизмеси жана 54 чейинки сан берилет. Башкача айтканда, шайлоочу партияны тандагандан кийин талапкердин номерин да кошо тандашы керек. Ошондуктан партиялар аркылуу чыккандар партиясынын номеринен сырткары өзүнүн да номерин элге таанытышы керек. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну жаңы системанын артыкчылыгы катары баалады.
Тизмелерде дагы конкреттүү бир талапкерлерди тандаганга мүмкүнчүлүгү бар болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктү толук кандуу ишке ашыруу үчүн албетте биз шайлоочуларга кеңири маалымат керек болот ар бир талапкер боюнча. Ошондуктан партиялык тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө дагы кеңири маалымат ар бир участкада болот.
Негизи партиянын ичиндеги талапкерлерге өзүнчө добуш берүү системасы же преференциалдык деп аталган тартип киргизилип жатканда эле көп талкуу болгон. Аны алгач сунуштап чыккан депутаттар Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев жана башкалар бул система кирсе бюллетенде партиядан сырткары ар бир талапкердин аты жөнү жазыларын айтышкан эле. Бирок кийин каралган мыйзамдарда ал оңдолуп кеткен. Логикасы мындай: эгер маселен шайлоого 10 партия катышса, алардын ар биринде 54 талапкер болсо, бул 540 киши. 20 партияныкы 1080, 30 партияныкы 1620 түзмөк. Ушул себептүү партиячы талапкерлердин номери гана берилип жатат. Башка маселе, шайлоочулар өзүнө керектүү талапкерлердин аты жөнүн эстеп, өзү туура деп эсептеген тандоосун жасай алабы? БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев үн кошту.
Анан көбүнчө шайлоочулар шайлоо күнүнө барышат да. Анан ал күнү балким божомолдоп добуш бериши мүмкүн, же болбосо бир мандаттууга добуш берип коет, экинчисине добуш бербей коюшу мүмкүн. Же болбосо баягы болжолдоп эле же болбосо добуш берип чыгып кетет. Түшүнбөчүлүктөр көп болушу мүмкүн да.
Партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70%дан көп болбошу керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%дан, ар кандай этностогу талапкерлер 15%дан кем болбошу керек. Жалпы талапкерлердин экөө сөзсүз майыптыгы бар адамдар болуусу зарыл. Мындай талаптар негизинен мурдагы шайлоолордо деле бар болчу, бирок бул жолку шайлоодо бир мандаттуу шайлангандар да көп болгондуктан анда көбүнчө эркектер утуп кетет деген шек бар. Мында гендердик да баланс бузулат. Ушул эле мажоритардык шайлоо тутуму аркылуу улуттук жана жаштар балансы да бузулуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Адистер, андан башка жаңы мыйзамдарда административдик ресурстардын жана добуш сатып алуулардын жоопкерчилиги жеңилдетилип калганын айтып, бул көрүнүштөр келерки шайлоодо да кызуу ишке шаарын белгилешет. Укук коргоочу Динара Ошрахунова кепке кошулду.
Административдик ресурс сөзсүз болот. Эгерде бийлик деген өзүн партияларын түзүп алып туруп, шайлоодо утуп атса, бул жерде албетте административдик ресурс.
Мурдагы шайлоолордо үгүтчүлөрдүн санына чектөө коюлбаса, жаңы шайлоодо бир мандаттуу округдардан 500 чейин, жалпы округда 10,000 чейин гана киши жалдоого уруксат берилди. БШК мына ушул чектөөлөр алдыдагы шайлоодо добуш сатып алуунун алдын алат деп ишенүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Өзбекстандан табылган мурда белгисиз динозаврга Улукбек Завр деген ат берилди. Астронавтардын эл аралык тобу күн системасынын жаңы каталогун түздү. Байыркы Рим империясында хитке айланган ыр табылды. Илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Өзбекстандан табылган мурда белгисиз динозаврга Улукбек Завр деген ат берилди. Астронавтардын эл аралык тобу күн системасынын жаңы каталогун түздү. Байыркы Рим империясында хитке айланган ыр табылды. Азаттыкта илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Токсон миллион жыл мурун жашаган Улукбек Завр. Жыл башында Өзбекстандын Кызылкум аймагында динозаврдын мурда белгисиз түрүнүн калдыктары табылган. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, эми натыйжасы менен бөлүшүп жаткан кези. Илимий иш Royal Society Open Science журналына жана Цукуба университетинин сайтына жарыяланды. Жапониялык палеонтологтор эки түрдүү эволюциялык анализ жүргүзүшүп, натыйжада Кызылкумда табылган динозавр жырткычтардын кеңири таралган түрү кархар динозавр экенин аныкташкан. Буга чейинки динозаврлардын мындай түрү илим үчүн белгисиз болчу. Ал жер бетин мындан дээрлик 90 миллион жыл мурун байырлаганы белгилүү болду. Таң калыштуусу, алар белгилүү тиранозаврлардан да бир топ көлөмдүү келген. Окумуштуулардын эсептерине ишенсек, анын салмагы 1 тоннадан ашык жана узундугу 7,5-8 метр болгон. Палеонтологтордун айтымында ал динозаврлардын падышасы болгон. Көлөмүнөн улам ал тамак ашчын жыртасында да артыкчылыкка ээ болуп, өз экосистемасында үстөмдүк кылган. Учурда эмне себептен динозаврдын бул ири түрү жок болуп кеткени изилденүүдө. Дагы бир кызыктуу жагдай, ачылыштын авторлору бул табылгага Тимуриттер империясынын султаны Улукбектин урматына Улукбек Завр деген ат ыйгарышты. Күн системасынын жаңы каталогу. Астронавтардын эл аралык тобу караңгы энергияга байкоо салуунун натыйжасында жаңы маалыматтарга ээ болду. Атап айтканда 815 транснептундук объекттер аныкталган. Анын 461 буга чейин белгисиз болчу. Күн системасынын жаңы каталогун түзүүгө дүйнө жүзүнөн окумуштуулар катышышты. Алар караңгы энергияга байкоо салуу аркылуу топтолгон маалыматтарды күн системасынын сырткы катмарын изилдөөгө басты. кысым жасашып, анализдеп көрүшкөн. Илим үчүн күн системасынын сырткы катмары табышмактуу жай. Нептун орбитасынын арткы тарабы караңгы жана суук. Ал жерде Койпер катмарын түзүп турган муз объектлери жайгашкан. Бул объектлер күн системасы менен жашташ деп эсептелет. Бул аймак алыс, караңгы, ал эми объектлердин көлөмү чакан. Андыктан заманбап техникалар менен байкоо жүргүзүү мүмкүн болбой келет. Андыктан бул изилдөө натыйжалуу болду. Байкоо жүргүзүү канчалык так болгонун ушундан билиңиз. Нептун орбитасынан 30 астрономиялык бирдик алыста турган объектлер табылды. Астрономиялык бирдик бул жер менен күндүн аралыгына тете. Байкоолор көрсөткөндөй, Нептун орбитасынын сыртында укмуштуудай гравитациялык аракеттер болуп турат. Рим империясында хит болгон рок-музыка. Кембридж университетинин профессору Тим Уитмарш биздин заманга чейинки 2-чи кылымга таандык медальондун бетиндеги текстти изилдеп жатып, ал ошол кезде башка аналогу болбогон салттуу чыгармалардан кыйла айырмаланган ыр экендигин аныктаган. Кыязы бул азыркы рок-музыканын ыргагы камтылган Рим империясындагы хит чыгарма болгон. Окумуштуунун бул кызыктуу изилдөөсү Кембридж Classical Journal басылмасына жарыяланды. Ыр жазылган медальон Венгриянын аймагында байыркы саркофагда табылган. Медальонду жаш кезинде көз жумган аял кооз жасалга катары тагып жүргөн. Азыр бул табылга Аквинкум музейинде сакталып турат. Ал эми Тим Уитмарш бул артефакт жөнүндө интернеттен билип кызыгып калган. Андагы тексттин маанисин эч ким деталдуу изилдебегенин билген Тим аны изилдөөгө киришкен. Автору белгисиз ырда алар эмне десе ошол десин, мага баары бир деген сыяктуу саптар кездешет. Уитмарш башка дагы табылгаларды изилдеп, ондогон баалуу таштардагы жазууларды чечмелеген. Натыйжада бул ырдын кененирээк жазылган да варианты бар экендиги белгилүү болду. Анда «Гел мени сүй», «Бул сага жагат» деген сыяктуу саптар кездешет. Окумуштуунун божомолунда бул ыр Рим империясынын булуң бурчуна белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды тыңдадыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бүгүн 13-сентябрь, Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13-сентябрда жарыяланат. Афганистанда кыздарга университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек деген чечим кабыл алынды. Күч түзүмдөрүнүн Бишкек шаары боюнча башкармалыктары биргелешип иштөө планын бекитишти. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында да ачууну көздөп жатканы аталган уюмдун жетекчилигинин Бишкекке сапары учурунда айтылды. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттык талапкерлери аялдар тизмеден жапырт чыгарылган чечимдерин бекиткен курамдын ордуна жаңылары бекитилди. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга үндөдү. Иран өзүнүн өзөктүк объектилерин көзөмөлдөө камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттык орт сайтына жайгаштырылган, ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Франциялык математика жана физика мугалими Филипп Буазо мындан 20 жыл илгери Кыргызстанга келип жаратылышына арбалып калды. Бир нече жылдан кийин Кыргызстандын экологиясын сактоо жана калыбына келтирүүнү максат кылып кайра кайтып келди. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын мыйзамсыз курулуштардан, отунга кыйып бүлүндүргөндөрдөн коргоп жатат. Активисттер парктын аймагына 200 тоннадан таштанды чыгарып, 600 түп дарак отургузушту. Чет өлкө мугалим тууралуу Айбек Абдылдаев баяндайт.
Филипп Буазо франциялык математика жана физика мугалими. 3 жылдан бери Филипптин командасы Бишкектеги кара жыгач багын калыбына келтирүүдө. Бул мезгил аралыгында ал пикирлештери менен 600 көчөт тигип, бактагы өсүмдүктөрдүн жана канаттуулардын жаныбарлардын түрлөрү көбөйдү. Филипп кара жыгачты экологиялык бакка айландырышканына ыраазы.
Just when you restore the ecosystem, when you take care of this ecosystem, birds and animals.
Экосистеманы калыбына келтиргенде ага кам көргөндө канаттуулар жана жаныбарлар өздөрү эле кайтып келет. Атайын бул жерде көбөйтүүнүн зарылчылыгы деле жок, анткени алар өздөрү келет. Бул жерде байырлап, азыгын таап, тукумун көбөйтөт.
Филипп Кыргызстанга биринчи жолу 20 жыл илгери турист катары келген. Саякатынан кийин экотуризм боюнча француз-кыргыз ассоциациясын түзүп, Бишкекте туруктуу жашап калды.
Sometimes you don't know exactly, it's like a love story.
Кандайча болуп кеткенин кээде өзүм да түшүнбөйм. Бул сүйүү баяны сыяктуу. Менимче мага бул өлкө өзүмдүн мекенимдей жагып калды. Кээде өзүмдүн өлкөмдү сагынсам, кээде Кыргызстанды сагынам. Менин сезимдеримди ушул эки өлкөгө бөлөм.
Филиптин негизги долбоору Кара жыгач экопаркы. Активисттер алгач эле парктын аймагын тосуп, камера орнотуп, каролчу жалдады. Ошону менен бактарактардын кыйылышын мыйзамсыз курулуштарды токтотту.
At the beginning we had a big pressure because you know maybe one of these trees can cost more than $5,000.
Башында биз олуттуу кысымга кабылдык. Анткени силер билесиңерби, мындай дарактын бирөөсү эле $5,000 кымбат турат. Ошондуктан башында бул картаң дарактарды сактап калуу маанилүү экенин башкаларга түшүндүрүү чоң маселе болду. Абдан баалуу дарактар табият үчүн, экосистема үчүн баалуу экенин айтып жаттым.
Кара жыгач багын тээ 1883 жылы багбан Алексей Фетисов негиздеген. Советтер Союзунун учурунда бактын аянты 226 гектар эле. Азыр 123 гектар гана калды. Анын бир бөлүгүн Филипп жана анын командасы сактап калган 41 гектар жер. Кара жыгач багы Бишкектеги бак дарактардын эң ири массиви. Шаардагы экологиялык абал түздөн-түз андан көз каранды.
Trees release water vapor in the atmosphere and so they make the atmosphere cooler.
Дарактар атмосферага нымдуулукту берип турат жана абаны муздатат. Бул жай кандай болгонун билесиңер. Акыркы 10 жылдагы эң аптаптуу жай болду. Ошондуктан бул бактын мааниси чоң.
Экопарктын жарымын жапайы аймакка айландырып, кишилерди киргизбегенге аракет кылышат. Бул жерде атайын жай даярдалып, кызыл китепке кирген кыргоол менен ташбаканын популяциясын калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө.
Before we had several until 7, but unfortunately some young people.
Мурда алардын саны саналуу эле, 7ге чейин болчу. Тилекке каршы айрым жаштар бир нечесин тутуп алып кетишкен, ташбаканы жаш жигит өрттөп салган окуя болду.
3 жыл ичинде Филиптин командасы Кара жыгач багынан 200 тонна таштанды чыгарды. Келечекте сугат системасын куруп, агартуучулук экскурсияларды көөткөрүүнү пландаштырып жатышат.
When you take care every day to something or some person, of course you have some attachment.
Сен күн сайын кимдир бирөөгө же бир нерсеге кам көрсөң, албетте сен ага байланасың. Бул жерде болуу, таза абадан дем алуу, ушул атмосферадагы бак дарактардан келген позитив энергия мен үчүн өтө маанилүү.
Мындан тышкары Филипп Кыргызстандагы туристтик аймактарды сактоо долбоору менен иштейт. Алдыда ал жолбун ит мышыктардын маселеси менен иштөөнү пландоодо.
I think all is possible in Kyrgyzstan. Good things or bad things, but everything is possible. There is some dynamics.
Менимче Кыргызстанда кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Айрым Европалык чектөөсү көп өлкөлөрдөн айырмаланып, бул жерде динамика бар. Ал жакта кандайдыр бир долбоорду ишке салуу кыйын. Мен бардыгы жөнөкөй деп айтпайм. Бирок кайсыл бир деңгээлде эркиндик бар. Эгерде сенде эрки болсо, баарын жасоого мүмкүн.
Айбек Абдылдаев даярдаган баян менен тааныштыңыздар. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин үчүнчү өлкөлөрдү Панжшерге кол салууда талиптерди колдойт деп айыптап чыкты. Бирок министр талиптерге кайсыл өлкөлөр жардам берерин так айткан жок. Ал эми азырынча бир да өлкө шейшембиде расмий түрдө түзүлгөн Талибандын өкмөтүн тааный элек. Бирок айрым өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин 8 сентябрда Ооганстандагы кырдаал боюнча онлайн жыйынга катышып, Талибан кыймылынын Панжшер провинциясындагы аракеттерин сынга алды. АКШ жана Германиянын демилгеси менен уюштурулган бул жолугушууга бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Тажикстандын, Пакистандын, Сауд Арабиянын, Туркиянын, Улуу Британиянын башкы дипломаттары жана Евробиримдиктин, НАТОнун жана Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилери катышты. Анда Мухриддин Ооганстандын Панжшер провинциясына чабуул кабыл жасоодо талиптер үчүнчү өлкөлөрдүн жардамы менен авиация колдонуп көптөгөн тажиктерди өлтүрдү деп айтты. Бирок министр талиптерге кайсы өлкөлөр жардам бергенин так айткан жок. Буга чейин индиялык басылмалар Пакистандын согуштук учактары талиптерден Панжердеги чабуулу маалында Ахмад Масуд жетектеген улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун позицияларына сокку урганын кабарлашкан. Андан соң Ооганстандын көптөгөн шаарларында Пакистандын саясатын сындаган нааразылык акциялары өткөн эле. Бирок Пакистан армиясынын өкүлү өлкөнүн учактары Панжерге чабуул койгону тууралуу маалыматтарды четке каккан. Тажик тараптын мындай билдирүүсү боюнча Талибандын позициясы белгисиз. Тажикстандын башкы дипломаты эл аралык коомчулукту талиптерге басым кылып, өлкөдөгү каатчылыктын саясий чечимин табууга жардам берүүгө чакырды. Дүйнө коомчулугу 20 жылдан бери Ооганстанда тартипти орното албай, мураска 10 миңдеген террорчуну калтырып кетти, деди Сирожиддин Мухриддин. Аларда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы 7 сентябрда жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Азырынча бир да өлкө расмий түрдө Талибандын өкмөтүн тааный элек, бирок айрым өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Юсуп Кабылжанов Ташкент Ооганстанда өткөөл өкмөт түзүлгөнүн кубаттайт деп баяндама жасады.
Бул чечим мамлекетке тынчтык жана дээпилдик орнотуу жаатындагы алгачкы кадам болоруна үмүт артабыз. Ооганстандын жаңы мамлекеттик мекемелери менен конструктивдик алака жана өз ара карым катышты өркүндөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз,
деди Кабылжанов. Ал эми талиптердин жетекчилеринин бири Сираджиддин Хакканинин иниси Анас Хаккани: биз Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Ооганстандын өткөөлү өкмөтүн карай таштаган оң кадамын кадырлайбыз, деп твиттерге жазды. Деген менен Талибандын жаңы өкмөтүнүн чектөөсүнө карабай Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9 сентябрда башкала Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдында ондогон адамдар чогулуп, биз эркиндикти каалайбыз, деп ураан чакырып турушту. Митингчилердин айтымы мында талиптер асманга ок атып чогулгандарды таратты. Ушундай эле акциялар Нарван, Нимрус, Кундуз жана Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар камалганы кабарланып жатат. 7 сентябрда талиптер дайындаган өткөөл өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салган. Аны улай Талибандын таанымал өкүлү кыз келиндер спорт оюндарын, анын ичинде крикет ойногошу керектигин айткан. 15 августта Талибан кыймылы Кабулдагы өкмөттү кулатып, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аяктаганын жарыялаган эле. Ага чейин талиптер өлкө бийлиги менен коалициялык өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген болчу. Бийликти басып алгандан кийин кыймылдын өкүлдөрү коалиция түзүүгө муктаж эмес экенин жарыялап, өкмөттү өз алдынча түзө тургандыктарын билдиришкен. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми берүүбүздү сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүнөн Шайлообек Дүйшөев чечмелеп берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунуң кээ болор дейт, балам, мунуң жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси быш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдакка нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт, терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат, жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне эле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылап кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт. Жана башка.
Азат радиосунун таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Азат радиосу менен бирге болуп өлкөдөгү кабарлар, оорчун окуялар менен кабардар болуп туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать перспективы развития возобновляемых источников энергии, так называемой зеленой энергетики, и проблемы, с которыми сталкиваются представители этой отрасли. У нас сегодня в гостях президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. В Бишкекской студии Азаттык, а я Болот Колбаев.
Здравствуйте.
Почему мы решили сегодня поднять эту тему? Потому что эксперты, журналисты, политики пугают нас тем, что эта зима будет тяжелая с точки зрения обеспечения населения электричеством. И сейчас стали даже чаще, чем раньше, говорить об энергоэффективности, о возобновляемых источниках энергии, о зеленой энергетике. И поэтому я решил пригласить вас сегодня в студию. И, Татьяна, буквально несколько, около 2 лет назад мы с вами обсуждали эту тему. Тогда были затронуты насущные проблемы этой сферы, в частности, законодательные. Решились ли эти проблемы за последние 2 года?
Какой хороший вопрос. Решились, потом опять не решились. У нас, как всегда, происходит постоянный процесс улучшения законодательства без того, чтобы его опробовать на практике. Да? Когда мы с вами в прошлый раз встречались, это был, по-моему, 2019 год, да, как раз были приняты изменения в закон о ВИЭ в 2019 году, после чего начался процесс разработки положения подзаконного акта, которое должно было определить правила игры. Куда пойти, какие документы подать, что сделать, чтобы начать вырабатывать электроэнергию от ВИЭ, скажем, от солнечной большой станции, от ГЭС и так далее. Да? Как это все сделать, как продавать государству, какие документы собирать, какие контракты заключать и так далее. Это положение было разработано и принято к концу 2020 года, после чего начался процесс регистрации тех, кто хотел бы этим заниматься. Затем действие положения было приостановлено, потому что решили, что его нужно переделать, еще более усовершенствовать. Мы его усовершенствовали вместе с Министерством энергетики в течение пары месяцев, потом у нас поменялось руководство Министерства энергетики, и затем начался процесс инвентаризации всего законодательства, в рамках которого было решено внести изменения в закон о ВИЭ. И вот этот процесс происходит постоянно. То закон меняется, то подзаконных актов нет, то они есть, но их тоже надо поменять. То есть пока на самом деле какой-то одобренной работающей схемы не было, скажем так, она была, да, вот в конце 20-го, в начале 21-го года, в принципе, схема была, все было хорошо. Но было решено, что она недостаточно хорошая, надо ее еще улучшить. Вот сейчас пока занимаемся.
Насколько я знаю, у вас есть бизнес в этой сфере. Вот за последние годы увеличился ли спрос на технологии, на зеленые технологии?
Вы знаете, он постепенно увеличивается. Интерес населения повышается, и в том числе бизнеса тоже повышается, к энергоэффективности, к солнечным технологиям, которыми мы занимаемся. Но за счет того, что прошлый год все-таки был кризисный, у многих и бизнесов, и населения сейчас пока с финансовыми средствами не очень хорошо, поэтому люди спрашивают, что-то себе решают внутри, видимо, будем надеяться, что накопить, прийти купить. Да, то есть интерес повышается, но пока не могу сказать, что продажи сильно увеличились.
Mm-hmm. Элеонора, вы занимаетесь малыми ГАЗ. Насколько я знаю, у вас существуют не только законодательные какие-то проблемы, но и проблемы, связанные с тарификацией. Вот выгодно ли при существующих тарифах на электроэнергию строить вообще малый ГАЗ?
Сейчас, если пересчитать по существующим тарифам ту формулу, которая заложена в закон о возобновляемых источниках энергии, это максимальный тариф 2,24 умножить на 1,3. Получается 2,91 сом. Угу. Вот, фактически это цена где-то около 3 центов. Если говорить о строительстве малых ГЭС, в принципе, считается, ну, и в мире по каким-то усредненным показателям, что начиная с 3 центов уже можно начинать строить станции, и они могут быть достаточно рентабельны. Но, опять же, все зависит, как всегда, от проекта. Малые ГЭС в Кыргызстане, они все в основном деривационные, то есть это на небольшой реке, водозаборное сооружение, затем идет деривационный канал и само здание ГЭС. Вот проект подразумевает, значит, определенное техническое решение. Вот от того, какой это деривационный канал, 1 километр или 5 километров, соответственно, будет складываться цена на строительство электростанции. Вот, и, соответственно, вы можете уложиться в эти 3 цента, либо же ваш срок окупаемости по такой цене, которая сегодня есть, продлится на более длительный период. В принципе, небольшие ГЭС уже строить можно, и подтверждение этому есть достаточное количество местных предпринимателей, которые такие стройки уже ведут. Пока еще, скажем так, за счет собственной инициативы в ожидании законов и правил, которые наконец начнут работать, пока это, можно сказать, ну, берут на себя риск. Но, тем не менее, когда мы говорим о тарифах, все-таки, конечно, тарифы, во-первых, у нас установлены в сомах, на них нет индексации, нет привязки к курсу доллара. А оборудования сейчас местного производства у нас нет, либо только-только какие-то зачатки. Это импортируемое оборудование. И, конечно, тарифы должны предусматривать обязательный рост и как бы идти в ногу со временем.
Вы упомянули тариф 3 цента. А у нас готовы вообще покупать по таким тарифам? Или это только для каких-то производств, для коммерческих целей?
Ну, как мы знаем, на сегодняшний день тариф для населения составляет чуть меньше даже 1 цента, да? Вот. Но это тариф, который предоставляется, скажем так, государством или нашими энергетическими компаниями, мы знаем, что это убыточный тариф. Вот. А если мы говорим о продаже электроэнергии со стороны малых ГЭС и других производителей от ВИА, то это, конечно, тариф для больше для промышленного потребителя, а цены, они будут, мы надеемся, с сентября увеличены. Угу. Вот, это фактически электроэнергия, которая вливается в общую сеть и продается уже по более высокому тарифу.
Угу. То есть это в основном для промышленности, да?
Ну, исключительно для хозяйствующих субъектов. Понятно, что на сегодняшний день население, имея возможность купить электроэнергию по цене меньше 1 цента, не будет покупать ее по 3 цента и выше, за исключением случаев, когда начинается отключение электроэнергии. Мы как бы пережили уже эту ситуацию в 2008 году, когда нам звонили люди, даже вот население, которые живут в частных домах, они готовы были купить и по 2, и по 3, и по 4 сома, лишь бы эта электроэнергия была.
Ну, будем надеяться, что в этом году не будет такой ситуации.
Все мы очень надеемся, да, но, наверное, зимой мы не избежим локальных веерных отключений в основном в частном секторе, вот, но надо к этому готовиться.
Ну, тем не менее, да, надежды мало, понимаете? Я хотела сказать, что надеяться можно, но нужно и планировать. Нужно планировать развитие энергетической системы. У нас население растет, потребление каждого из нас из года в год растет, да? Если мы 20 лет назад посмотрим, ну, был один телевизор, холодильник, что-то еще. Сейчас у нас несколько телевизоров, несколько компьютеров и так далее, много гаджетов. То есть не только население увеличивается, но и увеличивается потребление каждого из нас. Поэтому а наша энергетическая система уже работает на пределе. Мы уже потребляем все, что мы производим. Таким образом, нужно будет либо импортировать электроэнергию, либо производить ее здесь у нас. Да? И вот тогда у нас встает выбор, что поддерживать. Экономику Казахстана, например, или нашу экономику, поддерживая наших предпринимателей, которые готовы строить малые ГЭС, солнечные электростанции и так далее.
Да, у нас сейчас все государство и население надеется на объем воды в Токтуульском водохранилище. И вообще, насколько... Есть ли у нас какие-то вот крупные проекты, связанные именно с возобновляемыми источниками энергии?
Ну, об этом можно задать вопрос Министерству энергетики. Была информация, что заключено довольно много меморандумов, соглашений о строительстве объектов ВИЭ. Однако меморандумы у нас все время заключаются, пока из этого ничего не вышло. Что касается больших проектов в гидроэнергетике, там, ну, Камбарата-1 у нас, у всех разговоры только об этом. Если бы, конечно, была построена эта станция, у нас бы на какое-то время решились энергетические проблемы, потому что она достаточно крупная, да, почти там 2 гигаватта. Но на строительство такой большой станции нужно не менее 10 лет. А вот эти 10 лет, что мы с вами будем делать, да? И потом нужно понимать, что любое добавление к энергосистеме повысит цену на эту электроэнергию. То есть мы построили эту крупную гидроэлектростанцию, а затраты должны лечь тоже на энергосектор, соответственно, должен вырасти тариф. То есть тарифы все равно будут расти, учитывая то, что они уже убыточные и не покрывают ни стоимость там, новых инвестиций, поддержку старого оборудования. Плюс еще необходимо будет вливание для того, чтобы увеличить мощность нашего производства.
А если говорить именно о проектах, связанных с солнечной энергией или с ветряными станциями?
У нас есть несколько компаний, которые занимаются разработкой таких проектов. Есть компания, которая занимается разработкой ветряных станций на Иссык-Куле. Они планируют поставить солнечных. Ну, несколько компаний, несколько инвесторов, которые заинтересованы в поставить крупные станции. Но все пока ждут, пока у нас установится конкретное законодательство, конкретные правила игры, по которым можно будет уже работать и с государственными органами и участников.
То есть все-таки много упирается именно бюрократию, да?
Ну,
законодательство.
Да, это скорее не бюрократия, а действительно правила игры, которые должны быть определены. Если они меняются из года в год, то даже при наличии желания и денег у инвесторов они не могут начать реализацию этих проектов. Вот. И поэтому то, что касается законодательства в настоящий момент, как уже сказала Татьяна, идет, скажем так, инвентаризация всех законов и ведомств. И у нас в энергетике происходит то же самое. В настоящий момент в Министерстве энергетики разрабатывается новая редакция закона об энергетике. То есть у нас есть два базовых закона об энергетике и об электроэнергетике, которые работают на сегодняшний день, действуют. Вот. Сейчас в рамках этой программы предусматривается как бы разработка единого закона об энергетике, куда войдут положения, касающиеся и электро- и теплоэнергетики. И параллельно ведется работа над законами об возобновляемых источниках энергии и об энергосбережении. Вот, процесс очень непростой, потому что кроме практиков как бы должно быть еще наличие юристов, которые понимают нюансы, проблемы, существующие в данном секторе, а у нас их очень-очень много в энергетике. И такой еще интересный прецедент у нас, наверное, в законодательстве сейчас создан, потому что у нас сейчас обсуждается и фактически разработаны два варианта сейчас законопроекта по возобновляемым источникам энергии. Один был инициирован депутатами Дюгурку Кинеша, а второй непосредственно Министерством энергетики. Вот мы ждем, когда эти два варианта объединятся в один, и мы уже получим на выходе единый закон.
А если по отдельности?
Ну, как, может быть? А два закон налоговых один, кодекса, два? Да? Или два закона об энергетике?
Я имею в виду, какой-то из них будет принят, а какой-то из них будет полиция. Вот, какой?
В том-то и дело, да. Но все-таки мы считаем, что в Министерстве энергетики больше специалистов, которые понимают непосредственно специфику сектора. И в законодательном в нашем органе понятно, что процедура разработки законов, как и что, это все-таки роль, да, нашего парламента. Но, тем не менее, все технические моменты. Тут, конечно, надо решить, кто кому идет в гости, энергетики к депутатам или депутаты к энергетикам, но совершенно очевидно.
А вы как-то участвуете вообще в разработке этих нормативных документов?
Да, мы непосредственно с Татьяной, да, входим в рабочую группу по разработке этих законов и... Еженедельно вот у нас проходит заседание, где мы буквально каждое положение, пункт закона рассматриваем, спорим. В общем, очень много мнений. Мнение бизнеса и понимание того, как это должно развиваться, чтобы в конце концов мы дали толчок развитию, оно, конечно, наталкивается на, скажем так, оппозицию со стороны энергохолдинга, национального энергохолдинга, потому что мы говорим о повышении, необходимости повышения тарифов, закладываем это в закон. Представители энергохолдинга говорят, да хоть что вы закладываете в закон, у нас нет возможности купить эту электроэнергию. То есть фактически нам нужен механизм, который будет каким-то консенсусом между бизнесом, необходимостью строить и развивать, и возможностями энергосистемы.
То есть проблема состоит не в том, что у нас мало вырабатывается электроэнергии, да? У нас проблема в том, что ее просто невыгодно вырабатывать, да?
Ну да, как бы ее вырабатывается на сегодняшний момент мало по объективным причинам, потому что основной источник – это Токтагульский каскад и наше Токтагульское водохранилище. Есть возможности ее выработать в гораздо более большем объеме, потому что у нас есть ресурсы и водные, и солнечные, и, как сейчас уже показывает практика, и ветровые. Но нам надо создать условия для того, чтобы... дать толчок, потому что это строительство будет в любом случае сейчас осуществляться частными предпринимателями за счет частного капитала. А как предприниматель, он заинтересован в том, чтобы получить прибыль и в достаточно короткие, ну, относительно периоды, не через 30 лет.
Тут, знаете, какая-то казусная ситуация возникает, потому что когда у нас мало воды, когда мало воды в Токтагульской ГЭС, у нас закупают электроэнергию у Казахстана в этом году, у Туркменистана тоже. Но эти страны, они предоставляют электроэнергию по более высоким тарифам. И, наверное, было бы выгодней как-то поддержать местных производителей, да, электроэнергии, частников, и покупать у них, чтобы деньги оставались, наверное, так здесь.
Вы,
да?
Правильно мыслите, да.
Да, Татьяна уже об этом сказала. Да, мы поддерживаем, мы вынужденно покупаем электроэнергию других. Были даже такие мнения вот определенного круга людей, специалистов, которые говорят, для чего нам покупать электроэнергию, у нас же ее вот летом хватает, зачем нам вроде как городить огород и покупать ее, если мы можем купить у соседей. Мы же не выращиваем бананы. Но у нас вот их в достатке, да, или вот в России тоже. Самый, наверное, дешевый продукт там из овощей или фруктов – бананы. Россия же не выращивает бананы. То есть это вот такое мнение. Но электроэнергия – это не бананы, да, она нужна с каждым годом все больше и больше, и зимой, и летом 24/7, как мы говорим. Вот, и соседи тоже развиваются, у них тоже растут потребности в энергии. И в конечном итоге мы должны все-таки говорить об энергонезависимости и об энергобезопасности, если мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Тем более, что у нас есть ресурсы. Мы не выращиваем бананы, но ресурсы для производства электроэнергии, свои собственные, у нас предостаточные.
Это и солнце, и ветер, и вода,
и и биогаз. Мы про это не говорим, а мы аграрная республика, и мы практически никогда не упоминаем этот вопрос, хотя для Кыргызстана это просто, вот, наверное, тоже один из источников, который Кыргызстан мог бы развивать самым широким образом.
То есть это где-то в регионах какие-то локальные населенные пункты можно обеспечивать?
То есть, да, на населенный пункт теплом, можно, да, поставить биогазовую установку, которая бы собирала навоз со всей округи, со всего села, возвращала обратно биоудобрения очень эффективные, которые повышают и качество почвы, и урожайность, и биогаз, который можно было локально использовать в этой деревне, то есть построить локальную газовую сеть и пользоваться газом. То есть по нашим расчетам, около 15% сельского населения могло быть обеспечено газом для приготовления пищи через биогазовые установки.
Плюс топливо. также, да, 15, да, для механизмов.
15% – это очень значительно.
56% у нас проживает в сельской местности население, но очень малое количество из них обеспечено газом. Да? И они вынуждены для приготовления пищи использовать чуть ли не кизяк и так далее. То есть это и влияет и на здоровье.
А теперь, если говорить о бизнесе, есть ли интерес со стороны иностранных инвесторов к зеленой энергетике у нас?
Ну, конечно, есть, но любой инвестор, он приходит в страну и спрашивает, так, есть ли у вас закон о ВИЕ, какие у вас тарифы, какие у вас гарантии предоставляются. То есть его интересует, если он вкладывает свои деньги, его интересует, во-первых, чтобы он, ему был гарантированный выкуп электроэнергии, чтобы ему гарантировали, что в его, скажем так, деятельность не будут вмешиваться, не решат, там, что через 5 лет там больше не нужно, не нужна эта деятельность. То есть, грубо говоря, нужно, чтобы государство заключало с ним закон о выкупе этой электроэнергии по определенному тарифу, и чтобы это было гарантировано. Да? Mm-hmm. Тогда он сможет под этот договор взять и кредитные средства, и построить, и нормально функционировать.
А у нас никаких гарантий нет?
Ну, видите, они постоянно меняются, условия постоянно меняются. То у нас такой тариф, то у нас сякой тариф, то правила игры такие, то вот не такие. Поэтому...
Гарантии, любые гарантии, они должны подтверждаться, грубо говоря, документами, да, то есть если есть страховая компания, вы с ней заключаете договор, да, где прописано что, когда и где. Если вы берете деньги в банке, там есть договор. То есть вот такой же договор, он должен существовать и в энергетике, когда идет речь о долгосрочной покупке электроэнергии у производителей, в данном случае использующих ВИЭ. Такой документ, вот договор на поставку электроэнергии от источников ВИЭ, был разработан. Много раз его версия тоже уточнялась, менялась. Он разработан, он находится в Министерстве энергетики, он должен быть утвержден сейчас уже кабинетом министром, потому что это типовая форма во избежание того, чтобы там локальные сети или распредкомпании не меняли его на свой манер, потому что это все-таки договор долгосрочный, и мы его называем именно как раз вот той гарантией, которая должна существовать со стороны государства. Mm-hmm. То есть, если тариф прописан в законе, то по этому тарифу должен быть подписан документ, гарантирующий возврат средств и получение оплаты за производимую электроэнергию. Mm-hmm. То есть мы опять возвращаемся к тому, что пакет документов, который определяет правила игры, документооборот, который должен существовать, он должен быть законодательно утвержден, и тогда инвесторы, которые ждут, они придут и будут очень активно, мы уверены, что будет очень много предложений.
А почему запаздывает принятие вот этого закона?
Потому что меняется структура, как сказала Татьяна, вот в начале у нас был разработан закон и правила положения об условиях
выработки
электроэнергии от ВИЭ, но он учитывал структуру энергорынка. У нас было 3 уполномоченных органов, то есть это было ГКПН, Госагентство по энергетике, да, и недропользованию. Это был ГАРТЭК, Государственное агентство по регулированию топливно-экономического комплекса, и Госинспекция по экологической и технической экспертизе. Должно было быть понятно, куда я иду? Вот у меня есть деньги и желания. Куда я должен пойти? Куда я должен подать заявку? С чего начать? Кто мне, если есть лицензия, а она предусмотрена законодательством, кто мне ее выдаст, на каком этапе и так далее? То есть положение учитывало наличие вот этих 3 уполномоченных органов и пошагово расписывало, куда я иду, кому и зачем. Затем произошла очередная реорганизация структуры энергосектора. Вновь было воссоздано Министерство энергетики, где были объединены эти уполномоченные органы. То есть процедура, скажем так, неким образом поменялась. Значит, надо внести изменения. То есть если вот сейчас идут разговоры активные уже о том, что, возможно, будет упразднен национальный энергохолдинг как лишняя структура, и многие так считают. То есть произойдет в конечном итоге еще одна реорганизация, когда
да,
это
будут объединять,
мы будем,
да,
если их будут объединять, соответственно, то, что написано в одном законе или в другом, процедура опять будет меняться, мы вынуждены будем опять вносить изменения, и, пожалуйста, то есть инвестор опять ждет, когда, наконец, у нас появится орган единый или структура, понятная всем, чтобы ты мог сделать прогноз.
Если более общее сказать, инвесторы ждут, в общем-то, стабильности.
Да.
Невозможно работать в постоянно меняющемся... Во-первых, как бы зависит все от политической воли. Ну, предположим, она есть. Были высказаны определенные заявления о том, что да, мы вкладываем CV, хорошо, да. Должна быть постоянная структура. Невозможно работать с постоянно меняющимися министерствами, министрами и так далее. То есть это очень сильно затрудняет работу. Да? Это нестабильная ситуация, в которой сложно работать. И последнее, кроме законодательства, как мы уже много говорим, должно быть и исполнение этого законодательства. Не должно быть так, чтобы полномочия какого-то из органов, работающих в энергетике, определены были не настолько нечетко, что они имели бы право сказать, подписывайте там, вы подписываете этот, вы вот это не подписываете. То есть все должно быть очень четко определено и должно исполняться, а при неисполнении должны быть последствия административные и уголовные.
Это как все равно прийти в банк, да, принести туда деньги. Ты знаешь, что вот банк дает, берет деньги на депозит под хорошие проценты, да, вы приносите свои деньги. А в банке сегодня один управляющий, завтра другой. Он поменял название и еще что-то.
Поменял.
Правила поменялись.
Потом проценты поменялись.
Да,
потом они решили, что депозит... деньги ваши нужны где-то в другом месте,
да.
Понимаете?
Вам обещали, грубо говоря, там 12%, потом сказали: извините, у нас реорганизация, мы вам больше 3 не дадим. Как бы утрируя, получается так.
Если говорить о локальном уровне, насколько популярны вот эти зеленые технологии среди населения?
Если мы говорим о технологиях возобновляемой энергетики, конечно, они все дороже, чем просто брать электричество от сети. То есть если у вас есть доступ к сети, который вы покупаете по 77 ТИН за киловатт-час, конечно, вам будет довольно дорого перейти на АФС. Да?
И если объем не ограничен, да?
Да, и объем у вас не ограничен, да. То есть киловатт фотоэлектрической станции будет вам стоить 3-4 тысячи долларов.
Угу.
По 7-7 тынов, как вы думаете, окупаемость там будет? Там 30-40 лет, да? То есть пока у вас есть доступ к сети, к дешевой электроэнергии, у нас не будет спроса со стороны частного сектора на такие вещи. Если мы говорим уже про бизнес, да, тогда если там важно непрерывное снабжение электроэнергии, если там важно качество электроэнергии, тогда да. То есть... Со стороны частного сектора есть спрос со стороны туристических организаций, потому что это, в принципе, такое у нас одна из экономикообразующих такая отраслей, да? Mm-hmm. Немного сельское хозяйство, потому что у них часто бывают какие-то объекты, которые вообще не подсоединены к сети, и там нужно электричество и так далее. То есть вот, и третье, пока у нас поддержка международных организаций, которые поддерживают общественные учреждения, школы, садики, больницы.
То есть это какие-то проекты, да?
Да, то есть такие три, скажем так, источника спроса на такие решения пока существуют.
Но все-таки вот это изменение климата, маловодье, оно, наверное, как-то должно подтолкнуть население.
Ну, я думаю, изменение к населению все равно на изменение климата, да, его оно не волнует пока оно не проявилось в такой мере, чтобы все это почувствовали, да. То есть население волнует снижение поставок электроэнергии, повышение цен на электроэнергию и так далее. Но нужно понимать, что все мы живем в взаимосвязанном мире, да, все мы связаны между собой. Чем больше мы сжигаем, скажем, угля и других ископаемого топлива, тем больше у нас идет процесс изменения климата, тем больше у нас идет засух, наводнений, таких более экстремальных природных явлений. Соответственно, при засухах у нас или при снижении стока у нас меньше воды в Токтагулке, меньше энергии и так далее. Нужно для того, чтобы понять влияние климата на нашу жизнь, нужно быть чуть более информированным и образованным. Да? То есть это вопрос тоже донесения такой информации до населения. Кто этим должен заниматься? Ну, конечно, это нужно начинать прямо со школы, с детских садов, чтобы все понимали, что все мы с друг другом связаны. Невозможно здесь за углом делать одно, и которое не влияет на то, что происходит там, допустим, в двух шагах. Да? То есть нужно понимать, что все ваши поступки приводят к каким-то последствиям.
Те поступки, которые мы совершаем сегодня, они, скорее всего, отразятся на наших детях,
да,
и внуках, да?
Да, да, да.
Как-то вот этой категории, наверное, у нас меньше всего люди, да,
которые мыслят, понимают,
что, да, о том, что будет через там 30-50 лет. Все живут здесь и сейчас, вот, и если людям говорить, да, что вот будет меняться климат, через там 10 лет будет очень холодно или очень жарко, все, конечно, в основном смотрят, как будет холодно этой зимой, да, или этим летом, но, тем не менее, надо уже задумываться и адаптироваться. Климат менялся всегда и будет меняться, вот, и источники энергии – это первая необходимая вещь, да, которая в этом может помочь. Потом мы, конечно, должны все время говорить, особенно в городах, об экологии, о том, чем мы дышим. Вот здесь уже непосредственно касается. Если стало очень холодно, мы можем обеспечить себя источниками, да, нагревательными приборами или одеться. Но если у нас грязный воздух, и мы начинаем болеть, и начинают болеть наши дети, вот, то тут уже приходится, да, задумываться.
Ну, на этой не очень позитивной ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали перспективы и проблемы развития в Кыргызстане так называемой зеленой энергетики, возобновляемых источников энергии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и президент Ассоциации возобновляемых источников энергии Элеонора Казакова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Перекресток.